Глава 37. Тень министерств. Часть 2. Вельвет Ремеди возвела свой щит. Едва мерцающий магический экран перекрыл коридор, три ребенка-дракончика врезались в него. Маленькие, бескрылые существа зарычали и начали скрестись когтями о экран. Их глаза светились, лица были искажены гневом.
«Ну, разве они не милашки?» — проворковала Вельвет, на что получила от всех нас громкое «нет».
«О, еще проблем нам на круп!» — сказал Каламити. Я обернулась. С другого конца зала показалось несколько контрлосских жеребят и кобылок, вышедших с лестничной клетки. У ведущей кобылки на спине сидел еще один облачный дракончик. Я уставилась на кобылку, взгляд мой приковала ее...
«Литл Пип, на что ты пялишься?»
«Посмотрите на ее кьюти-марку!»
В черном ужасе прошипела я. Из-под рваной школьной униформы ясно выделялся темно-розовый сгусток, украшавший бочок «Дитя облака». Едва до меня дошел смысл этого, я пошатнулась. Кобылка получила свою кьюти-марку после мега-заклинания, после своей смерти. То, что облако превратило бедное дитя в бессмертного монстра, уже было ужасно. Но почему-то мысль о том, что оно исковеркало, извратило ее настолько, что даже украло нечто, должное бы сделать ее особенной и заменило собой, это было очень жестоко, невероятно отвратительно. Кобылка ужас опустила голову, ее рог засветился розовым. Толстые вьющиеся пучки розового облака заструились в разные стороны из ее рога, заполняя коридор. Она самолично создавала розовое облако. Дракончик спрыгнул с ее спины и, разрывая своими маленькими когтями ковровое покрытие коридора, ринулся к нам. По коридору отдался эхом двойной выстрел Каламити. Тело дракончика тряпичной куклы отшвырнуло в стену. Уже через мгновение струйки розового дотянулись до нас. Сразу же меня словно кинжалами поразила головная боль. Закружилась голова. Я стала отступать, пытаясь уйти, но лишь уперлась задом в щит Вельвет Ремеди. Три дракончика позади издали рев ожидания и острого нетерпения.
«Что?» — Каламити кашнял. «С вами такое?»
Пегас рухнул на пол, не в силах больше лететь, когда розовое облако начало разъедать его внутренности. Он вслепую выпалил в розовое.
«Они не настоящие дети!»
Я слышала, как дети облака скакали по коридору к нам. Я различала лишь что-то розовое и черное. Поле зрения начало темнеть по краям. Компас лума показывал одно размытое красное пятно. Каждый вдох, казалось, высушивал мои легкие. Вельвет Ремеди рухнула рядом со мной, ее щит растворился. Один из драконов-малышей прыгнул на меня, когтями царапая мою броню и врываясь в плоть. Его зубы погрузились в мою гриву в попытке достать до загривка. Стилхуфс открыл огонь по коридору. Я свернулась калачиком, избиваемая ударными волнами и осыпаемая осколками от близких взрывов. От грохота звенело в ушах, мои чувства направления и равновесия отправились в тартары. Но взрывы разметали и розовое облако, мои кишки скрутило, ощущение было такое, словно внутри все начало гнить, но головная боль все же отступила. Как раз настолько, чтобы позволить мне сосредоточиться. Я левитировала малый макинтош, нацелила на маленького спиногрыза и выстрелила. Я почувствовал, как существо свалилось с моей спины. Бедняга, которому не дали вырасти, не дали стать драконом. Вельвет Ремеди, свернувшись в клубок, плакала. Двое других драконов-малышей пытались сожрать ее. Ее тело было покрыто мелкими кровоточащими ранками. Я выстрелил еще дважды, освобождая ее, и резко остановилась. Как бы это ни было ужасно, но мне почему-то было легче пристрелить этих существ, чем монстров в обличии детей. Как будто то, что они недостаточно выросли, чтобы говорить или думать, позволяло относиться к ним, как к бешеным животным. Мой лум мигал медицинскими предупреждениями. Даже поредевшее розовое облако убивало меня. Мне нужно было убираться отсюда, пока мои внутренности не начали отказывать. Обернув Вельвет Ремеди магии, я поскакал так быстро, как только мои ноги и легкие мне позволили, шаткой рысью, стараясь выбраться из розового. Позади меня Каламити еще раз выпалил, затем развернулся и последовал за мной, спотыкавшись при попытке бежать. Воздух наполнился тем самым отвратительным страшным звуком. Глаза дракончика, которого застрелил Каламити, снова начали светиться. Малыш зарычал.
«Бегите наверх!» — окликнул нас рейнджер Эпплджек. «Я их задержу!»
«Никто не пройдет».
«Все. Это последние наши лечебные зелья», — сказала Вельвет Ремеди со слезами на глазах.
Я застонала, выпив левитированный ею пузырек. «А ведь мы еще даже до министерской аллеи не добрались!» и у нас до сих пор не было возможности восполнить запасы брони Стилхуза. Я наблюдал за тем, как косые полосы красного, покрывавшие тело Вельвет, затягиваются на глазах, отчего она приходила в норму, пусть и оставаясь испачканной собственной кровью. Кобыла понуро свалилась на стоящую в центре комнаты большую кровать, на которой уже лежал Каламити, и свернулась калачиком. В этой большой круглой комнате не было окон, но были и камин, и мусоропровод, по которым розовое облако могло в него проникнуть. К счастью, заклинание магической вентиляции помешало облаку сконцентрироваться здесь, оставив в воздухе лишь легкий его оттенок. Терпимо, если, конечно, не спать тут. Комната директора когда-то была прекрасной. Синие и фиалковые оттенки, впечатляющая роспись плывущими облаками на стенах и тонкая витиеватость в каждой детали интерьера и каждом предмете мебели. Призраки той красоты улавливались в жирной гнили ковра, кровати и гобеленов. Золотой в форме свитка столик пюпитр опирался на стену рядом с рассыпавшимися книжным шкафом, заставленными истлевшими книгами и остатками гнили разложившихся свитков. Напротив кровати в центре был еще один золотой столик-стенд, на этот раз державший терминал, экран которого мягко светился. Дверь в эту комнату запиралась одним из самых сложных замков, с которыми я когда-либо сталкивалась, и я ожидала, что и с терминалом у меня трудностей будет не меньше.
«Это просто неправильно!» — всхлипывала Вельвет Ремеди, утнувшись в Каламити. «Все эти дети! Маленькие дракончики!»
Каламити обнял ее крылом, и она снова зарыдала.
«Они не заслуживали этого! Это так несправедливо!»
Даже хуже. Это было зло. Я чувствовал, как бурлящий гнев кипит в моем бьющемся сердце. Вот только злиться-то было не на кого. Я не могла злиться ни на зебр, и, возможно, пони, создавших и применивших мегазаклинания давным-давно мертвых, ни на их жертв. Нет, я была зла на само розовое облако. Да как оно посмело! Я начала взламывать терминал, стараясь не давать волю эмоциям.
«Литл Пип», — тихо сказал Вельвет, — «если мегазаклинание все еще работает, все еще источает этот яд...»
Она закрыла глаза, чтобы ее дрожащий голос обрел решительность.
«Мы должны остановить его!»
Я кивнула. Паролем были извинения. Шар яблока. Мой хозяин смотрел на свои часы. Маленькая стрелка указывала на семерку, большая была отклонена на несколько минут от часа. Было позднее утро, ну или час до полуночи. Я никак не могла узнать наверняка. Коридор был из холодного серого металла без окон, но все же ощущение было, что сейчас ночь. Мягкий звоночек прибывшего лифта позади моего хозяина привлек его внимание. Он повернулся, когда двери лифта открывались, наполняя коридор музыкой из динамика внутри. Кабина казалась пустой. Мой хозяин отошел, настороженно наблюдая. Двери лифта закрылись, отрезав звуки музыки. Я едва слышала мягкий гул начавшего опускаться лифта. Мой хозяин посмотрел налево. Пустой коридор без дверей, с одной лишь тяжелой стальной дверью хранилища в конце. Потом посмотрел направо. Перед железными воротами мерцал магический щит синего света. Комната за ним полнилась гудящими мейнфреймами.
«Извини, что пришлось в этот раз опоздать», — раздался из ниоткуда слегка приглушенный экзотический голос.
Сначала показалась голова, стянувшая капюшон зебры, потом показалось и все остальное тело.
«Я не хотела заставлять тебя ждать».
Я почувствовала, как мой хозяин сжал губы. «Все в порядке, Зикора. Но вам придется поторопиться. С минуты на минуту начнется смена караула. Когда она произойдет, мы обеспечим отключение щита, но только на 4 минуты. Вы должны войти, получить данные и выйти». Моя голова повернулась и достала ключ из кармана моей униформы охранника. «Это позволит вам преодолеть ворота. Вы ведь уже знаете, какая система вам нужна». Зикора кивнула. Тень грусти опустилась на ее мордочку.
«Спросить я хочу, оно стоит того? Пони жизни лишаться из-за сего?»
Я почувствовала, как мой хозяин хмурится. «Мы должны быть готовы идти на жертвы, если хотим положить конец этой войне. Ваш успех здесь станет ключом к доверию Цезаря. Это позволит нам приблизиться к нему». Мой хозяин отступил назад. «Если вам от этого будет легче, то я уверен, что в момент, когда зебры ударят по оружейным заводам, указанным в этих схемах, на них будут лишь самый минимум рабочих». Хмурость моего хозяина превратилась в гримасу. «К сожалению, у нас были небольшие осложнения». Зикора подняла бровь. «Они установили какой-то новый детектор драгоценных камней от почему-то вдруг Министерства стиля. Он предназначен для обнаружения зебринских талисманов вроде вашего плаща. Он не является частью обычной системы безопасности, потому мы не можем отключить его, не подняв тревоги. Вам придется снять ваш плащ, прежде чем войти». «Он не нужен будет там, так что верю его вам».
Зикора выскользнула с плаща, оставшись при одной лишь сумке. Она выглядела странно голой, без тех ювелирных украшений, что я видел на ней раньше. Щит синей энергии вдруг исчез. Мой хозяин сделал резкий вдох. «Скорее! Ударьте меня! Сильно!»
Зикора развернулась и легнула моего хозяина. Одно копыто угодило прямо в его грудь, сломав, по крайней мере, ребро. Другое жестко протаранило мягкую плоть шеи. Глаза Зикора округлились, увидев, как мой хозяин свалился, задыхаясь, борясь за воздух. Она явно не рассчитывала, что ее удар окажется, возможно, смертельным.
Мой хозяин махнул ей кашля изо всех сил, стараясь оставаться в сознании. Зикора проскакала дальше по коридору. Я слышала, как она отперла ключом ворота и отворила их. В глазах по-прежнему все плыло. Я сидела, борясь за каждый глоток воздуха, болезненно проталкивая его сквозь покалеченное горло в раненую грудь. Позади раздался звон. Двери лифта отворились, оттуда вышел яблочно-зеленый жеребец в смокинге и огляделся по сторонам. Эпплснэк. В момент, когда он увидел меня, его глаза в изумлении расширились, потом сузились, заметив брошенный рядом со мной плащ зебры.
«Проклятие! Ну знал же, что что-то не так!»
Он поднял взгляд и посмотрел на открытые ворота и отсутствующий магический щит.
«Держись, парень! Я позову!»
Эпплснэк застыл на полуслове, когда увидел Зикору, которая, обходя мейнфреймы, направлялась обратно.
«Ты!»
Эпплснэк принял боевую стойку. Зикора остановилась. «Ты!» — с яростью в голосе крикнул Эпплснэк.
«Эпплснэк?»
— сказала Зикора без всяких рифм. Ее глаза округлились еще больше.
«Она верила тебе! Она пустила тебя в наш дом, и ты предала ее!»
Эпплснэк медленно шагал вперед.
«Я открыл тебе свое сердце, потому что она этого хотела! Я даже начал сам доверять тебе! Ты даже начала мне нравиться, зебра! Как я мог быть так глуп?»
«Эппл!» — прохрипел мой хозяин, приподняв копыта. «Не надо!»
Но мой голос был почти беззвучен. Мы пытались встать, но наши копыта не работали. Я поняла, что мы действительно умирали.
«Она считала тебя своим другом. Ты разбила ей сердце!» — ревел Эпплснэк.
Я вдруг поняла. Вот что причиняло ему боль. Мне вспомнилось, как упорно он отвергал поведанную мной правду о Зикоре и насколько болезненно для него было последовавшее принятие ее.
«Я предпочел бы, чтобы она убила этих монстров с холодным расчетом», — сказал Стилхуф Скаламити насчет моего неистовства в Арби.
Он считал, что плохо было не убийство. Плоха была слепая ярость.
«А теперь именно этой ночью, этой из всех возможных, ты вернулась, чтобы причинить ей боль снова?»
Зикора покорно присела на корточки.
«Поймал ты меня. Драться с тобой не желаю», — сказала она нараспев. «В плен твоей волей в эту ночь попадаю».
Эпплснэк наклонился, дрожа. Потом проревел. «Нет, Зикора! Убита при сопротивлении аресту, говорится, не так!»
«О нет, Стилхуфс, не делай этого!»
Он бросился вперед и, развернувшись, слегнул Зикору. Она не пыталась увернуться, во всяком случае, в первый раз. Но увернулась во второй, и в третий, и в четвертый. Мой хозяин падал во тьму, скрадывавшую поле его зрения. Борьба за каждый вдох становилась все труднее, и он в ней проигрывал. Все его тело стало слабым и далеким. Я даже не слышала гул лифта, но мы услышали звон. Когда двери разъехались, странно знакомая песня просочилась в коридор. «О, как тебя мне защитить, когда повсюду ложь и страх? И когда все, что было мило, в руинах обрело могилу? И нам не выжить здесь, нам шепчет глаз в потьмах». Это была песня, которая играла в хижине Стилхуза, когда я впервые по-настоящему встретилась с ним, песня, в которой он странным образом терял себя. Мой хозяин снова сделал попытку подняться, стараясь заставить работать хоть какую-нибудь часть своего тела. Вдохнуть мы больше не могли. Дальше по коридору я увидела атакующую Зикору, пытающуюся защитить себя. Эпплснэк нырнул под удар и сделал свой, ударив ее снизу и отправив ее тело в полет. Зикора с неприятным мясистым звуком врезалась в стену, оставив на ней брызги крови, когда ее тело свалилось на пол. Из лифта раздался ужасно знакомый голос.
«Да ёкалэ мэне! Я знаю, что он планирует сделать предложение сегодня. Но если мы пропустили нашу песню лишь потому, что сержант Стилхуфс вдруг стал сержантом Тормозом...»
«О нет! Не иди сюда, Эпплджек, не смотри на это! Это только ранит!»
«Мы пытались восстановить наши отношения», — сказал мне Стилхуфс. «С той самой ночи, когда она увидела тьму во мне!»
«Не узнала о ней! Увидела!»
Эпплджек, одетая в легкое черное платье, явно сшитое рерити, на заказ вышла из лифта. Она посмотрела направо, увидев пустой коридор, оканчивающийся дверью в хранилище, затем посмотрела налево. И выпучила глаза бусинками сузившихся зрачков,
уставившись на Эпплснека в крови. Его грудь вздымалась с каждым вздохом. Он стоял прямо над окровавленным трупом Зикоры.
«Там в подвале экзаменационного здания есть тайный ход в королевскую казну?»
— в неверии спросил Стилхус, когда мы бежали галопом к монументу Селестии. Наше оружие с большей частью нашей поклажи плыло позади в моем левитационном поле.
«Гась! Я тоже смысла не вижу! В такие места потайные пути иметь не хотелось бы!»
— ответил Каламити, планируя рядом с нами.
«Но так карта с терминала сказала!»
Я все еще не оправилась от осознания, на чьи апартаменты наложила копыта, в чей терминал проникла. Вельвет и Каламити лежали на ее постели. После того, как ее сестра воцарилась на троне, после Литтерхорна, она проводила больше времени в своей школе, чем в замке. Когда мы достигли монумента, то замедлили темп. Пусть большинство аликорнов и было на противоположной стороне Министерской аллеи, но мой лум все равно засекал противников, достаточно близких к нам, для беспокойства даже в затухающем романом свете сумерек. Сейчас нам нужна была скрытность. Монумент Селестии был великолепен даже спустя столетия, наложивший свои отпечатки на всю конструкцию, разрушив камень и оставив местами голый стальной каркас. Я остановилась на мгновение, чтобы с трепетом взглянуть на монумент, после чего преклонилась перед ним, посылая молитву богине. Я услышал звук помех, и он становился все громче. Спрайт-бот приближался к нам с лицевой стороны монумента с треском статических помех, неся некромантическую смерть. В глазах снова поплыло, а в голове вновь запульсировала боль, уже, наверное, в бесчетный раз за этот вечер. Мы были лишь на границе зоны действия шума, и чтобы он нас не поглотил полностью, начали отступать назад. Я была бесполезна против созданных розовым облаком гулей и зомби, чуть менее беспомощна против аликорнов, но вот к этой угрозе я единственная была хорошо подготовлена. У меня одной было тихое оружие дальнего боя. Я левитировала зебринскую винтовку, нацелилась в угол монумента и стала следить за дружественной целью на компасе Лума, ожидать, когда она выплывет в зону видимости. Короткая очередь. Спрайт-бот упал на землю, его вещание погибло в искрах и дыме сожженных внутренних схем. Игнорируя его труп, мы побежали мимо. Ну, большинство из нас. Каламити поднял останки бота и передал Стилхуфзу, вспомнив, что броня рейнджеров использует металлолом для саморемонта. Территория снаружи школы Селестии была блаженно пуста. Когда нахлынуло розовое облако, все, кто был снаружи в поисках укрытия, вбежали в здание. Не то чтобы здания оказались достаточно хорошим укрытием. Когда же мы обогнули одно из могучих крыльев монумента Селестии, то увидели, что Министерской аллее повезло куда меньше. По всему полю были разбросаны скелеты, торчащие из земли, словно черные сорняки. Министерская аллея была полна пони, когда ее поглотило розовое облако. Жеребец, чей галстук, бабочка и воротник стали одним целым с его шеей. А сто в коляске с жеребенком Пегасом, ставшим с ним единым целым, мать этого дитя, наполовину вплавившаяся в булыжник мостовой. Кобыла, сидящая на скамейке в странной позе, скелет ее слился со скамейкой, навсегда оставив ее в этом положении. Две пони, слившиеся в вечных объятиях, черепа их глядят в сторону, откуда розовый ужас опустился на них, задувая двойную свечу любви и жизни.
«Это слишком!» — простонал Вельвет Ремеди и вдруг ахнула от ужаса, застыв, словно мертвая, уставившись вперед.
Министерство мира. Контерлотский центр Министерства Флаттершай был построен в роще магически взращенных деревьев. 200 лет назад это выглядело бы трогательным образом природной красоты. Но деревья убило розовое облако, превратив их в извивающийся черный ужас. Все здание было похожим на дом с привидениями. Булыжную мостовую и безжизненные клумбы, окружавшие министерство, усеивали мелкие предметы — ножницы, пепельницы, металлические рамки картин. Давление воздуха увлекло их за собой из комнат, когда разбились стекла в окнах. Прямо у парадного входа на крыльце лежали куски разбитого терминала. Керамическая бабочка треснула на 6 кусков, ныне валявшихся вдоль мертво-живой изгороди. Пока мы осторожно подходили ближе, Вельвет стала колебаться.
«В общем, я уже не думаю, что хочу здесь что-либо видеть. Я не хочу знать, что это отравленное место сделало с Флаттершай».
Вельвет Ремиди остановилась, чтобы взглянуть на стоявшую в углу диораму с Флаттершай, сидящей на лесной полянке и окруженной ласковыми зверьками. Я прямо ощущала внутреннюю борьбу черной единорожки с желанием разбить стеклянную раму и забрать маленькую Флаттершай себе.
«Ты в порядке?»
«Я просто не могу отнять ее у всех ее лесных друзей», — тихо проскулила Вельвет. Зданию Министерства мира был нанесен серьезный внутренний ущерб, когда деревья, формировавшие большинство его наружных стен, скрутились в своей неестественной агонии. Розовое облако просочилось здесь всюду, кроме помещений в самой глубине. К нашему ужасу, Кантерлотский центр, по-видимому, к лечению и медицинским исследованиям отношения почти не имел. Он был лицом Министерства мира перед народом и административным сердцем других его центров. Наши поиски медикаментов здесь не увенчались успехом. Лишь одно хорошо. Пока еще ничто в Министерстве мира на нас не напало. В этом месте было мертво абсолютно все. Я подошла к двойным дверям и толчком открыла их. Вельвет, глядя мне через плечо, заржал в смятении. Просторное помещение перед нами, заполненное розовой дымкой, было когда-то конференц-залом. Ряды гниющих сидений спускались ступенями вниз к полуразрушенной сцене с последними обрывками проеденных облаком занавеса. Стены, образованные еще большим числом деревьев, были черны и мертвы. Вельвет Ремеди протолкнулась вдруг от чего-то вперед и поскакала в ядовитую комнату. «Вельвет, ты что творишь? Убирайся оттуда!» — крикнул ей Каламити. Но Вельвет не обратила на это никакого внимания и, промчавшись к сцене, запрыгнула на нее. Я увидела, как она вздрогнула, приземлившись. Розовое облако уже начало свое разрушительное действие. Рядом со мной закричала Пейерлайт, взывая к своей любимой Вельвет. «Да че она, мать твою, там в себе вообразила?» — возмущенно недоумевал Каламити. Вельвет споткнулась, поворачиваясь к аудитории и вставая перед кафедрой. Она поставила на нее копыта, и та распалась от одного ее прикосновения. Послышался всхлип. Акустика зала была по-прежнему хороша. Видя ее на сцене при желтых аптечках, я вдруг поняла, что это был не просто какой-то конференц-зал и не просто какая-то сцена.
«Привет», — кротко сказала Вельвет Ремеди по памяти. «Можно мне немного вашего внимания, пожалуйста? Если вы не возражаете...» «О, богини!»
«Погодь, Литл Пип, сейчас ее вытащу!»
«Спасибо», — продолжала говорить Вельвет. «Сейчас... я знаю, все вы очень-очень заняты, поэтому я постараюсь не отнять у вас много времени».
«Каламити, подожди!» — сказал я, подняв копыта.
Пейерлайт трепетала на краю розового, крича в беспокойстве.
«Ждать?» — он повернулся ко мне в отчаянии. «Да у нее же крыша поехала! Она там же умрет, если мы будем ждать!»
Я сконцентрировалась, оборачивая Вельвет Ремеди своей магией.
«Я вытащу ее просто. Думаю, может быть, ей нужно это сделать».
Она рисковала своей жизнью ради этого. И я не могла сказать, была ли она на пути к эмоциональной разрядке или же просто впала в беспамятство.
«Сделать что?» — возмущался Каламити.
Пейерлайт не стала ждать. Жар Феникс летела в яд, направляясь к Вельвет Ремеди. А под нами Вельвет продолжала свою речь, превосходно копируя Флаттершай.
«Принцесса Луна дала нам, то есть она позволила нам, у нас есть новый проект!»
Вельвет сделала паузу и посмотрела на существовавшую лишь в ее воображении толпу. Пейерлайт же тем временем приземлилась перед ее передними копытами и уперлась ей в грудь своей головкой, подталкивая, побуждая двигаться.
«Плохо дело»,
— сказал мне Стилхуфс. Вельвет немного поежилась.
«Пожалуйста, все хорошо. Я знаю, все мы перегружены, и столько еще предстоит сделать... И вы все делаете просто замечательно.
И сотворила самую чудесную улыбку.
«Да какого сена?» — застонал Каламити.
Пейерлайт начала кашлять. Я охватила своей магией и ее тоже, тревожась все больше. Нуждалась ли Вельвет в этом? Простила бы она меня, вытащи я ее, откажи ей в этом. Так ли ей это важно?
Но это действительно очень важно. Я говорила с принцессой Луной и...
Вельвет упала на колени, кашляя. Ее голос становился все слабее, она с трудом дышала.
«Я очень-очень хочу осуществить этот проект. Я за него...»
Снова кашель.
«Полностью. И действительно надеюсь, что вы будете тоже. Эта страшная, ужасная война зашла слишком далеко, длилась очень долго и принесла боль многим».
Я слышала печаль и боль в слабеющем голосе Вельвет. «Дорогая, милосердная Селестия, я видел ее слезы!»
«Довольно!» — зарычал Каламити. «Литл Пип, тащи ее оттуда! Сейчас же!»
Я кивнула, смаргивая свои собственные слезы.
«Твои бы слова до Селестии в уши!»
— прохныкала я, магией поднимая Вельвет Ремеди и вытаскивая свою подругу из этой газовой камеры. Вельвет Ремеди едва была в состоянии двигаться, а тем более ходить, даже когда я напоила ее нашим последним целебным зельем. Мы оставили ее на попечении Пейерлайт и Стилхуза.
«А теперь потрудись рассказать мне, какого это хрена сейчас было!»
— сердито спросил Каламити, перелетая через перегородку лабиринта офисов, в то время как я пробиралась через них по низу.
«Шар Флаттершай», — сказал я ему.
Я услышала хруст и почувствовала резкую боль в левом переднем копыте. Посмотрев вниз, я увидела, что наступила на останки маленького зверька. Остановившись, я прислонилась к стене и телекинезом вытащил из копыта обломок маленькой кости в форме шипа. Показалась кровь. Маленькие скелетики здесь были по всему этажу.
Тот зал. Это была та самая аудитория, где Флаттершай разговаривала со своими министерскими пони в памяти Шара. А Вельвет Ремеди воспроизводила это, ну или переживала, или что-то наподобие.
«И вот это тебе-то и надоумило позволить ей продолжать?» — с гневом спросил Каламити.
«Я не знаю. Вельвет же она актер. Не думаю, что это было... Надеюсь, что это было лишь ее выступление. Ее единственный шанс побыть на той же сцене, что и Флаттершай, но...»
Я повернул к своему другу Пегасу, моему самому первому настоящему другу.
«Каламити, Министерство Флаттершай создало мега-заклинание».
«Уго!» Каламити замер в воздухе, зависнув прямо над полом. «Повтори-ка это еще раз!»
Изначально они задумывались как массовые исцеляющие заклинания. Она даже не думала, что их можно использовать как смертельное оружие.
Каламити застонал. «А Вельвет?»
«Она еще не знает, но рано или поздно это выяснит. И думаешь, будет ли ей тогда легче, если бы мы ей сейчас отказали в шансе сделать... Ну уж то, что она сделала?»
«Блядь!» Каламити легнул одну из стенок кабинки, пробив ее копытом. Мы двинулись дальше через офис, и было тихо, тишина разбавлялась лишь звуками возни Каламити, рывшегося в столах и шкафчиках. Воздух здесь был ясным, разве что затхлым и старым. Тем не менее, чувствовалось, что розовое облако было вокруг, вгрызалось в моих друзей, разъедая даже нашу дружбу. Больше не разговаривая, мы шли мимо кабинок и небольших офисов, пока не достигли изгибающегося желтого коридора. На одной стороне была простая деревянная дверь, рама которой была увешана маленьким скворечником. Вдоль нижней части двери было несколько меньших дверок, видимо, предназначенных для маленьких зверьков, чтобы те могли входить и выходить, когда им заблагорассудится. На другой же стороне расположились две пары величественных арочных двустворчатых дверей из полированного красного дерева. В них также были встроены маленькие дверцы для животных. Дальняя пара двери была открыта, но в той комнате я видела лишь часть стены. Кривизна коридора не позволяла видеть, что находилось в дальнем его конце, но это мне и не нужно было. Сразу же за открытыми дверьми к потолку коридора была подвешена стеклянная табличка с надписью «Лифты», по-прежнему подсвеченная мягким мерцающим светом. Я проверила по луму наличие каких-либо признаков враждебности, компас был чист. Толкнув Каламити, я предложила.
«Давай уже покончим с этим. Я хочу выбраться отсюда. Ты берешь на себя эту дверь», — указала я на небольшую странного вида дверь, — «а я возьму те».
Каламити недовольно поржал, но все же полетел к меньшей двери. Я могла держать пари, что офисы, по которым позволялось свободно бегать маленьким зверькам, были менее склонны иметь опасную систему обороны. Не то чтобы я ожидала чего-то угрожающего от этих комнат, Министерство мира было совершенно мирным. До жути. Я проследил за тем, как Каламити открыл дверь во внутренний офис. Она даже не была заперта. Затем я направилась к ближайшей паре двойных дверей красного дерева. Внутри оказался конференц-зал с изысканным столом в центре из того же красного дерева, что и двери. Перевернутые стулья, разбросанные повсюду документы и папки. Во всю противоположную стену распростерлось огромное панорамное окно, смотрящее на розово-порочную министерскую аллею. В комнате был единственный скелет — кобылки, свисающий с окна. Ее переднее копыто слилось со стеклом. Искажения расходились от ее копыта там, где трещины в окне слились вместе снова, прежде чем давление успело выдавить стекло. Некогда красивая сидельная сумочка гнила, повиснув на костях. На полу валялось ее содержимое, вывалившееся через прогнившее дно. Это была Флаттершай? Мое сердце сжалось, в горле встал ком. Не отрывая взгляда от скелета, я стала подходить ближе, но лишь запнулась об стол. Часть меня почему-то была уверена, что это Флаттершай, что она была... Нет, погодите! Я почувствовала прилив облегчения, когда поняла, что это все-таки не желтая пегаска. Это просто не могла быть она. Без крыльев, с рогом. Это была единорожка. Вероятно, секретарь или медсестра. Может, смотритель, приглядывавший за животными Флаттершай, пока она была далеко. Но точно не сама Флаттершай. Когда я обошла стол, чтобы рассмотреть получше, то увидела на дальней стене классную доску между двумя мониторами. Конференц-зал был предназначен для мультимедийных презентаций. Среди странных схем четко выделялись пять слов, жирно написанные желтым мелом. Каждая первая буква была розового цвета. Двусторонняя,
обеспечиваемое, бескровное разрешение отношений. Добро.
Я почувствовала слабость.
Ох, ох, бедная Флаттершай.
Я споткнулась и осела в кресло. Оно тут же рассыпалось, роняя меня на пол. Моргнув, я обнаружила, что смотрю между ножек стола на задние копыта свисающего скелета единорожки и мусор, выпавший из ее сумочки. Среди полусгнившего мусора лежала статуэтка. Не тронутая ни временем, ни облаком, статуэтка желтой пегасочки в окружении птиц, бабочек и небольшой семейки бурундуков с белым кроликом. Она очень мило улыбалась им из-под своей розовой гривы с нежной заботой во взгляде. Я встала, подошла ближе и увидела. «Будь милой!» Последняя статуэтка министерской кобылы. Теперь у меня был полный комплект. Только оставлять ее себе я не собиралась. Я знала одну кобылку, нуждавшуюся в ней больше, чем я. Да и разве не было бы неправильным, чтобы исковерканная доброта носила с собой статуэтку-носительницы элемента доброты? Не обесчестила бы я ее таким образом? Так что с твердым намерением отдать статуэтку Флаттершай, Вельвет Ремеди, я обернул ее своей магией, и все изменилось. Как и с другими фигурками, я почувствовал прилив магической энергии, но на сей раз он сопровождался чем-то большим. Чем-то значительно большим. Когда я подняла статуэтку Флаттершай перед собой, то уже поняла, что все-таки сохраню ее у себя. Не из эгоизма. Не потому, что хотела этого или считала это заслуженным. Статуэтки хотели быть вместе. Министерским кобылам нужно быть вместе. Они просто должны были быть вместе. Флаттершай, Рейнбоу Дэш, Пинки Пай, Твайлайт Спаркл, Рерити, Эпплджек. Они были сильнее, когда были вместе, были лучше. Разделить их было самым худшим, что мог кто-либо с ними сделать. Я знала это. И теперь, воссоединив их, поняла, что просто не вправе разделить снова. Каламити вывалил на пол найденные им медикаменты. «Я нашел личный кабинет Флаттершай», — сказал он в Вельвет Ремеди. «И прежде чем ты спросишь, нет, ее там не было. Но она оставила нам все это». Вельвет Ремеди расплылась в улыбке, ее глаза засияли. Это было так, будто сама Флаттершай сохранила медикаменты для нас, зная, что мы будем в них нуждаться. «Ее шкафчик даже не был заперт», — отметил Каламити. Вельвет начала перебирать лекарства. Каламити, как оказалось, просто притащил все, что нашел. Я различила супервосстанавливающие и лечащие зелья, которых с запасом хватило бы на 3 контрлота, обезболивающее. Назначение же большинства остальных препаратов, однако, было мне неизвестно. «Ветеринарные препараты», — пояснила Вельвет Ремеди, отделяя таблетки для животных от лекарств для пони. Затем она взяла из первой кучки несколько штук. «Это для Пэрлайт. На всякий случай». Пэрлайт наигранно прохрипела, как будто ее тошнит, и с вызовом посмотрела на Вельвет. «О, если я скажу, ты примешь лекарство». Вельвет противопоставила взгляду Пэрлайт свой, сузив глаза, но однако сохраняя при этом улыбку. «У меня и так достаточно проблемных пони-пациентов». Ее офис больше походил на кабинет врача, чем главы целой отрасли эквестрийского правительства, размышлял вслух Каламити. «Там даже таблица проверки зрения на стене висит. Только с орехами». Он закрыл глаза копытом, изображая проверку. «Желудь, миндаль, грецкий орех, кешью, арахис, опять желудь». Вельвет обернула зелье своей магией и разделила их среди нас. «Держите их при себе. В подобном месте нет смысла сваливать все медикаменты у одной пони». Она уложила в свои аптечки все остальное, за исключением того, что приберегла для Стилхуза. Повернувшись к нашему рейнджеру, Вельвет предупредила. «Сейчас я дам тебе все, что могу, в том числе и примерно половину обезболивающих. Правда, в запасах Флаттершай боевых препаратов не было, так что, боюсь, тебе придется обойтись без Бака и Дэша, ну и всего прочего, чем ты обычно накачиваешь свое тело». И, цокнув языком, добавила. «И нам все еще нужно как можно скорее найти для тебя источник радиации. Желательно, прежде чем ты опять влезешь в бой с чем-нибудь слишком опасным». Стилхуфс усмехнулся, но ничего не сказал, предоставив Вельвет Ремеди доступ к медицинскому модулю своей брони. Каламити вытащил несколько банок и коробочек с едой, раздобытых им из настенного торгового автомата. Я почувствовала гул в животе и поняла, что уже давно голодна. Тортики 200-летней свежести звучало, может быть, не очень аппетитно, но что Каламити принес, то у нас сейчас и было. Всю нашу провизию мы оставили у ксенит и голодающих зебр Глифмарка. «Вы, наверное, обалдеете, когда узнаете, но Флаттершай со всем ее министерством были, видать, сплошные вегетарианцы», — пошутил Каламити. Вельвет Ремеди зыркнул на него. Каламити, не могу поверить, что даже после арбы ты хотя бы думать можешь о мясе. Она указала копытом на меня. Даже Литл Пип лучше усвоила урок.
Ну, спасибо, блин, пробормотала я.
Каламити пожал плечами. Ты так говоришь, потому что ни разу в жизни бекона не пробовала. Проклятие. Я должна была признать, что буду скучать по бекончику. Вот только переварить его я уже вряд ли смогу после того, как довелось невольно отведать другую пони. Вельвет заржала, прищурив глаза, и шагнула к Пегасу, встав с ним почти морда к морде. «Знаешь, я иногда думаю, что ты не имел столько разногласий с теми каннибалами, сколько мы именно потому, что так любишь мясо, и не видишь особой разницы между поеданием рат-свинины и поеданием пони». Каламити заржал в ответ и также сузил глаза. «Я иногда думаю, что вы, стойловски, отчего так и презираете поедание мяса, что не можете отличить его от поедания пони». Вот и поговорили о еде. Я беспомощно наблюдала, как двое влюбленных свирепо смотрели друг на друга. «Пони должны быть вегетарианцами. Поедание мяса – извращение. Каждый раз, когда ты делаешь это, пустошь одерживает маленькую победу». «Глупости! Это выживание!» – возразил Каламити. «Блин, да даже поедание пони – это преступление без жертв. В конце концов, они уже мертвы, им плевать. И то, когда пони начинают специально убивать других пони, как ублюдки из арбы, я считаю, что они делают что-то не так». Снова сверление взглядом. Атмосфера между ними стала так напряжена, что я начала бояться, как бы чего-нибудь не взорвалось, в равной степени ожидая, что они или начнут стрелять в друг друга, или целоваться. Наконец, Вельвет Ремеди предложила, понизив голос. «Давай просто разойдемся и двинемся к следующему зданию, пока один из нас не сказал чего-нибудь, о чем потом пожалеет». «Мне кажется, это ты первая скажешь то, о чем потом пожалеешь». «Напротив».
«Хватит!»
Рявкнула я, не в силах больше терпеть напряжение. Собрала телекинезом остатки еды и кинула их в сумку.
«Хватит вам уже в самом деле!»
Добавила я, топнув ногой.
«Идем к следующему зданию!» «Каламити, ты идешь со мной впереди, Вельвет сзади!»
Затем, левитировав наше оружие и поклажу, проворчала.
«Богини, вас двоих никуда с собой брать нельзя!»
Пайерлайт приземлилась на боевое седло Стилхуфза.
«Клянусь!» Птица смеялась.
Конец второй части.